Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И наш гость сегодня – политик Владимир Рыжков. Он вернулся из поездки на родной Алтай в Москву. Написал пост на «Эхе Москвы» очень яркий. Ну, а мы сейчас начнем с социологических данных, поскольку выборы уже недалеко, выборы в Государственную Думу. И Левада-центр провел очередной опрос популярности партии. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» набрала бы 35% голосов, потеря 7% за месяц. Коммунисты имеют 14%, на 4% больше, чем было в апреле. За ЛДПР голосует 9%, тоже прирост 2%. За «Справедливую Россию», нет, извините, за ЛДПР, да, 2% прибавка. За «Справедливую Россию» просто 2%. Потерян 1%, и по 1% набирают Российская партия пенсионеров, партия прогресса Алексея Навального, она идет в опросах, хотя она не зарегистрирована, партия роста Бориса Титова, Парнас Михаил Касьянов и Яблоко. Ну, Яблоко там обозначается не Явлинским почему-то, а председателем партии Слабуновой. Среди тех, кто точно идет на выборы, результат был бы такой: 53% за «Единую Россию», 21% за КПРФ, 14% за ЛДПР, а остальные в Думу не попадают. Добрый вечер, Владимир Александрович. Добрый. Я вас вот снабдил свежими данными. Ну что, как прокомментируете?
Я снабдился. Думаю, что «Единая Россия» будет падать и дальше, потому что ситуация в экономике и социальной сфере неутешительная. За первый квартал этого года экономика сократилась еще на 1.5%. Напомню, что за прошлый год она сократилась на 3.6%. За прошлый год реальные доходы населения сократились на 10%. В первом квартале этого года доходы продолжают падать. Я действительно сейчас очень много времени провожу на родном Алтае перед предстоящими выборами. Мне изменили избирательный округ. Если раньше я 4 раза избирался от города Барнаула, то теперь в мой будущий избирательный округ входит огромная сельская периферия. И поэтому я сейчас гораздо больше встречаюсь с людьми не только в городе, но и в селе.
То есть райцентр село?
Райцентры, да? Обычные села, маленькие, средние села. Я вот провел неделю в поездках, вот буквально на днях по Алтаю. И проехал я в общей сложности более 1000 километров, провел десятки встреч, был в родном Рубцовске, где родился когда-то, был в родном Горняке, где учился до 6 класса, ходил в детский сад, был в Змеиногорске, в Курье, в Третьяковском районе. И везде я вижу одно: огромный упадок, огромную разруху, огромную массовую бедность. И поэтому, как мне кажется, если раньше действительно «Единая Россия» получала очень большую поддержку в связи с тем, что экономика росла, и у людей была надежда, что этот рост дойдет до них.
Ну, кое-что и доходило, на самом деле.
Много доходило, вот, потому что реальные доходы росли все 2000-е годы. Но сейчас, вот я еще одну цифру назову. Сегодня экономика России всего на 3% больше, чем в 2008 году. Это означает, что уже почти 10 лет в экономике России никакого роста нет. Мы стагнируем, мы стоим на месте. И в условиях гигантского роста на военные расходы, гигантского роста на столицу, денег и так далее, провинция стагнирует и деградирует. И в этом смысле, повторюсь, что с моей точки зрения «Единая Россия» будет падать и дальше до самого дня голосования. Будут расти протестные настроения. Эти протестные настроения, конечно же, в значительной части заберут себе коммунисты Геннадия Зюганова, в значительной степени заберет Владимир Жириновский, который сейчас активизировался, его риторика радикализировалась, как обычно, перед выборами. Что касается демократических партий, таких как «Яблоко», партия «Народной свободы», то беда и проблема заключается в том, что никто из них пока не начал избирательную кампанию. Про Парнас мы в основном читаем скандалы, расколы,
развод с Навальным,
интриги, да, расследования, взаимные упреки и так далее. «Яблоко» готовится к съезду в конце июня и тоже пока полноценную избирательную кампанию не начало. При этом я остаюсь при своем убеждении, что «Яблоко» — это на сегодняшний день самая сильная из тех партий, которые могут участвовать в выборах. Остаюсь при своем убеждении, что в этом году надо всем поддержать «Яблоко». Остаюсь при своем убеждении, что вокруг «Яблока» надо строить настоящую демократическую коалицию. И как человек, который 5 раз побеждал на выборах и знает, как это делать, я могу сказать, что я верю и уверен, что при проведении хорошей избирательной кампании «Яблоко» может сформировать фракцию в Государственной Думе, впервые демократическую фракцию с 2003 года.
Ну, пока «Яблоко» не полили грязью, как полили партию Касьянова или коалицию
Касьянова? Ну, что, этим надо пользоваться? Искусство политики заключается в том, чтобы использовать любые, даже малейшие возможности для победы. Если яблоко пока по какой-то причине не полили, ну и хорошо, вперед и к победе.
Ну вот я вижу, тут было интересное сообщение. «Единая Россия» в ближайшее время зафиксирует договоренности со «Справедливой Россией» и ЛДПР по так называемому размену одномандатных округов. Не получится ли так, что вашим соперником, может, например, в округе, может оказаться не представитель партии власти, а представитель этих двух обслуживающих власть сейчас партии, которые вот на таком патриотическом этом крымском угаре, так сказать, делают себе голоса все больше и больше, отбирают их, собственно, не только, по-моему, на протестных настроениях, но и на возможности вот вести такую имперскую яркую агитацию.
Четыре думских фракции давно уже превратились в одну контору с четырьмя кабинетами, в олигополию, в четырехпартийный картель. Они полностью идут в фарватере политики Кремля, будь то Крым, будь то Донецк, будь то наращивание военных расходов и сокращение расходов на образование, здравоохранение и помощь регионам. Поэтому ничего удивительного в том, что этот картель делит между собой страну, как бы он делил акции в нефтяной компании, ничего удивительного в этом нет. Не удивлюсь, если в моем Барнаульском округе против меня окажется один из представителей этого картеля. Меня это совершенно не пугает. Я уверен в своих силах. Я имею очень внятную программу, как для страны, так и для Алтайского края. Я очень хорошо, отчетливо знаю, что нужно сделать для решения кричащих проблем страны и края. Готов побороться с любым кандидатом.
Владимир Александрович, интересное заявление было у Владимира Путина. Он сказал в интервью итальянской газете «Корриере делла Сера», что российская оппозиция не появляется на федеральном телевидении не в силу цензуры, а в силу ее неинтересности. Вот если у них будут, если они будут интересны, у них чаще будут брать интервью. Хорошая объяснение яркое, как всегда, у президента
России. Да, не подкопаешься. Но мне жаловаться грех. Я очень часто сейчас участвую в телевизионных дебатах. И каждые телевизионные дебаты я стараюсь говорить содержательно и очень критически.
Полторы минуты на двухчасовой эфир выходит.
По-разному бывает. Иногда у меня бывает и два часа прямого эфира. Как, например, у меня был бой с Жириновским на всю страну в прямом эфире. Без купюр. Я это подтверждаю.
И это в какой программе?
Это программа «Поединок». И я был один на один с лидером ЛДПР, получил треть голосов.
Маловато.
Ну, вам кажется маловатым. А если бы эту треть голосов экстраполировать на результаты думских выборов, это была бы вторая по величине фракция. Вот, при том, что я защищал проевропейскую, демократическую, либеральную точку зрения, а Владимир Жириновский, естественно, костерил меня как предателя, пятую колонну, с криками «Рыжков предлагает сдаться». И, тем не менее, треть аудитории страны, а я скажу, что рейтинг этого поединка Жириновский-Рыжков, любой может его посмотреть в интернете, рейтинг был каждый третий телезритель страны в этот момент смотрел наш поединок. Это означает, что нас смотрели десятки миллионов человек. И тем не менее, я получил треть голосов. Так что Путин, конечно, лукавит, потому что я уверен и знаю, что есть стоп-листы, например, на того же Алексея Навального, на того же Михаила Касьянова, на того же Дмитрия Гудкова. Есть стоп-листы на федеральных каналах. Уверен, что каждому из них было бы что сказать в содержательном плане.
Ну да. А, кстати, вы верите в то, что вот эти вот голосования не подтасованы? Или вас
нет,
это не
верю,
очень интересует?
Нет, не верю, потому что я сам провел эксперимент. Дело в том, что поединок шел на Урал, Сибирь, Дальний Восток в прямом эфире, а на Москву и европейскую часть России он повторяется в записи без купюр. Но голосование там живое. Я лично со своего мобильного телефона за себя проголосовал 8 раз. Это означает, что при желании можно нанять колл-центр, и там 50 мальчиков-девочек будут сидеть и в течение 2 часов за тебя голосовать. Так что полного доверия к этим данным нет, но общую тенденцию, я думаю, они отражают. Это соотношение 2/3 на треть. Если ты выступаешь хорошо, ярко и убедительно, получаешь треть аудитории страны, то я, в принципе, я думаю, что соотношение более-менее адекватное.
Ну, а как там все-таки вот с этой чернухой? Да? Я видел, что уже у вас там на Алтае начались какие-то публикации этих анонимок, какие-то пасквили,
да, меня
и так
очень,
далее.
Меня очень боятся. Я не могу утверждать с полной определенностью, что за этим стоит администрация Алтайского края, но близкие, дружественные к администрации СМИ, вот буквально сегодня весь день посвятили выгораживанию этого пасквиля, и даже стали намекать, что это я сам заказал этот пасквиль, что является абсолютным абсурдом. Что я сделал со своей стороны? Я просто поясню радиослушателям, что против меня огромным тиражом выпустили анонимную газету, где нет никаких выходных данных.
«Голос Алтая», да?
«Голос Алтая» она называется, да, где нет никаких выходных данных, нет ни одной подписи. Она гигантскими тиражами, значит, была разложена по почтовым ящикам моего избирательного округа. Вот, там утверждается, что я продаю Алтай Маргарет Тэтчер, хотя она 3 года как померла. Утверждается, что я стоял за аферой «Изумрудный рай», «Изумрудная страна», которая там почему-то называется «Изумрудным раем», хотя эту аферу поддерживал лично губернатор, я к этому никакого отношения не имел. Утверждается, что я хочу захватывать маслосырозаводы, значит, пивомокатные фабрики.
А вам видно, что вы готовы.
Да, по мне прям, с какой стороны не посмотри, это прям видно, да. И, ну, полный абсурд, да, что я, естественно, являюсь агентом, шпионом всех немецких, американских, английских, японских фондов. Вот, тут полная чушь перевранных фамилий известных на Алтае людей. Например, Павел Тулин, предприниматель, назван Павлом Тупиным. Может быть, им для красоты хотелось такого назвать, не знаю. Одним словом, я отреагировал в соответствии с законом. В тот же день я направил заявление в ГУВД Алтайского края по фактам клеветы и попросил провести расследование и привлечь к ответственности. А в пятницу, 3 дня назад, когда я получил экземпляр этой анонимки, я направил заявление на имя Алсаны Панфиловой, нового главы Центра избиркома, с просьбой провести расследование ЦИК. Потому что Алтайский край опять в кавычках отличился. Мало того, что он упал на последнее место в Сибирском федеральном округе по средним заработным платам, то есть сейчас это самый нищий регион Сибири, но помимо того, что он худший по зарплатам, он теперь еще первый в стране начал грязную избирательную кампанию в этом году. И, кстати, Элла Александровна Панфилова дала большое интервью российской газете, назвала 2 региона, которые у нее вызывают наибольшие опасения.
Ну, не называя вашей фамилии, она даже сказала, что это не пройдет безнаказанно.
Это не пройдет безнаказанно, да. И она назвала 2 региона, где уже отличились чернухой и подтасовками. Она назвала Московскую область, печально известную. И, к сожалению, в этот перечень краткий попал теперь Алтайский край, благодаря моей скромной персоне, которую, видимо, очень боится власть и всячески будет меня кошмарить. Но еще раз повторюсь, меня это не пугает. Я знаю, что вся моя жизнь на виду моих земляков, вот уже на протяжении 25 лет, они меня прекрасно знают, знают мою работу как политика и как депутата Государственной Думы, видят мою программу, видят, что я патриот Алтайского края, и уверен, что они меня поддержат.
Скажите, вот у «Яблока» есть своя позиция по вопросу аннексии Крыма, по поводу событий в Украине, в Донбассе. Разделяете ли вы сейчас эту позицию, скажем, вот, что по Крыму необходимо, так сказать, возврат его через международную конференцию, там специальный переговорный процесс и так далее? Собственно, в какой степени вы, как кандидат, которого будет выдвигать «Яблоко», так сказать, соответствуете их партийной программе?
Я в полной мере разделяю документ, который называется «Документ политической альтернативы». Я и в этом эфире неоднократно говорил, что в случае с Крымом Россия, с моей точки зрения, нарушила грубо международное право и вероломно нарушила свои обязательства, в том числе в рамках целого ряда двусторонних российско-украинских договоров.
Кстати, не денонсированных.
Кстати, до сих пор не денонсированных. У нас до сих пор де юре Крым – это часть Украины, потому что мы подписали договор. Договор не денонсирован, а по Конституции он имеет верховенство над внутренним законодательством.
Кстати, госпожа Захарова, которая сидела здесь, обещала нам дать специальное официальное разъяснение. Ждем уже 3 месяца.
А его невозможно получить, потому что здесь вступают в противоречие 2 нормы. Новая редакция Конституции, где Крым уже является частью России, и действующий международный договор, где Крым является частью Украины. Поэтому я в полной мере разделяю оценки, которые содержатся в меморандуме «Демократической альтернативы партии Яблоко». И здесь у нас полное совпадение позиций. Но хочу заметить, что вот это обостренное внимание к Крыму и к востоку Украины, на мой взгляд, как я это вижу, характерно в большей степени для Москвы.
А что у вас там?
А на Алтае, местах, на Алтае, вот за те десятки встреч, которые я провел только в мае, Я еще до этого ездил по районам и в апреле, и в марте. Да вообще, Миша, вы знаете, что я с Алтая не вылезаю. Вот. Мне один раз задали вопрос про Крым, и то это было на пресс-конференции, когда я объявлял, что я иду на выборы от «Яблока». И то это был специально посланный человек, которому поручили...
Вот как я тоже, специально посланный человек?
Ну да, вы специально посланный человек. Жители Алтая и Сибири интересуют совершенно другой круг вопросов. Их интересует, почему в крае нет дорог. Их интересует, почему идет оптимизация бюджетной сферы и сокращается количество врачей, учителей, в райбольницах нет нужных специалистов. Например, в райцентре Топчиха мне рассказали, нет хирурга. В райцентре Калманка нет хирурга. И если вы ломаете ногу, вас посылают в соседний район. Людей интересует...
Вертолет посылают за человеком?
Да нет, ну там можно доехать, но просто, это же просто абсурд, когда в большом районе нет ни одного хирурга. Просто это полный развал. То есть людей интересуют зарплаты, людей интересуют дороги, людей интересуют школы, людей интересуют больницы, людей интересует, какова перспектива занятости и роста заработных плат. Вот те пять главных вопросов, которые интересуют людей.
Они не, они не увязывают вот, международную политику Владимира Владимировича Путина, санкции и, собственно, то, что у них все нищает.
Они понимают, они понимают. Они понимают связь, они поддерживают мою позицию, что мы слишком взяли крен в сторону милитаризации, гонки вооружений, силовых бюрократических структур. Они все это понимают, но они просто понимают, что пока это очень трудно изменить. Поэтому они ждут от депутатов Государственной Думы корректировки этой политики. То есть они будут голосовать за тех депутатов, которые окажут им реальную помощь. Реальную помощь в зарплатах, реальную помощь в дорогах. Это можно
сделать. То есть они видят в депутате такого лоббиста, ходока, опять снова, что вот появятся одномандатные депутаты, вот пойдут ходоки к Путину.
Да, да.
А вы тоже будете ходоком к Путину.
И я буду ходоком, потому что это задача любого конгрессмена в Америке. Он представляет свою Аризону или свой Канзас. Это делает любой британский депутат. В этом нет ничего, во-первых, предосудительного, во-вторых, ничего уникального. Если вы спросите любого депутата Бундестага, избранного от Баварии, либо от Саксонии, он точно так же. Он решает локальную повестку, и он решает федеральную повестку, общенациональную повестку. Вот. И я всегда привожу простой пример. Вот Алтайский край при бюджете 85 миллиардов рублей за последние три года потерял 15 миллиардов рублей федеральной помощи. При бюджете 85, повторяю, потерял 15 миллиардов рублей федеральной помощи.
И еще потеряет.
И еще потеряет. Вот задаю простой вопрос. А на каком основании Москва, федеральное правительство, сняло за три года с Алтайского края 15 миллиардов рублей? Я все понимаю про Крым. Я все понимаю про Донбасс. Я понимаю, что 120 миллиардов рублей в бюджете этого года стыдливо маркированы как гуманитарные операции в зарубежных странах.
То есть это на прокорм Донбасса?
Если бы только. У нас есть целые под десяток анклавов, которые финансируют Российская Федерация. Такие, как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Мы оказываем помощь огромную Киргизии, Таджикистану. Мы субсидируем Беларусь 4-6 миллиардов долларов ежегодно. Мы в Беларусь за 20 лет Лукашенко власти вложили уже порядка 80 миллиардов долларов, которые потом списываются и не возвращаются. Мы помогаем всем. Мы только что...
Ну, так Кремль, наверное, доволен. В Беларуси нет Майдана. Они радуются Лукашенко власти.
Мы только что списали Узбекистану миллиард долларов. Мы только что выплатили долг то ли Кувейту, то ли Катару, богатейшим нефтяным державам. У нас на всех есть деньги, кроме как я сегодня написал на Эхе, кроме как на деревню Шилова Калманского района Алтайского края. 20 километров дороги разбиты, как будто разбомблены. Водокачка упала, две улицы сидят без воды. В детском саду я чуть не сломал ногу, потому что провалился пол. И чуть не расшиб голову, потому что сверху сыпется штукатурка. В оконных рамах деревянных, рассохшихся 70-х годов, в палец щели, 16 детей зимой и воспитатели замерзают. А фермеров, которые двое остались живые в деревне, сгоняет с земли Черемновский сахарный завод. Вот, с хозяевами, зарегистрированными из Москвы на Кипре и так далее. И это по всей стране. То есть как раз услышал в ваших словах некий упрек, что ну вот вас выберут, вы будете лоббировать.
Нет, да, я просто интересуюсь.
Да, если меня выберут, я буду лоббировать. Прежде всего я буду бороться за то, чтобы за счет сокращения и ограничения разумного военно-полицейских бюрократических расходов и гигантских расходов на субсидирование госкорпораций неэффективных перенаправить как минимум 2 триллиона рублей в регионы для того, чтобы губернаторы, даже нелюбимые мной губернаторы, имели ресурсы для того, чтобы поднять водокачку, отремонтировать детский сад, поднять заработную плату бюджетникам. А у нас в Алтайском крае каждый третий человек, кто работает, это бюджетник. Вот 30% всех занятых, это бюджетники. Они напрямую, с точки зрения...
Как и везде, практически.
Как и везде, конечно. То есть, если, если посчитать бюджетники плюс пенсионеры, то процентов 65 населения Алтайского края зависит от бюджета.
И если бюджет... Вот потому-то они за «Единую Россию» голосуют. Партия, которая кормит бюджетников и
партия,
пенсионеров.
Партия, которая кормила бюджетников, но партия, которая за последние три года этих бюджетников начала грабить. Потому что, еще раз повторю, при 85 миллиардах бюджета Алтайского края 15 миллиардов снято за последние три года. И я не удивляюсь, почему Алтайский край слетел на последнее место в Сибирском федеральном округе по средним заработным платам. Но если у вас заберут четвертую часть или пятую часть вашей зарплаты, то, естественно, что ваш уровень жизни тоже резко упадет.
Кстати, я видел статистику свеженькую, что по вот этим майским указам, известным по повышению... Да. Зарплаты там, врачам, учителям и прочим категориям. В общем, к 2018 году никто практически в России выполнить эти указания не может, несмотря на все ухищрения, когда людей там увольняют, школы сливают.
По поводу майских указов поясню. Дело в том, что 65% расходов консолидированного бюджета Алтайского края уже сегодня идет исключительно на зарплату бюджетникам. Это означает, что бюджет огромного региона с населением 2,5 миллиона человек – это фактически касса по выплате зарплаты. Соответственно, когда Москва, вот люди тоже многие не понимают, когда Москва требует выполнить майские указы, то есть повышать опережающим образом зарплату бюджетникам, люди радуются, и я радуюсь вместе с ними. Но они не знают второй стороны медали. А вторая сторона медали, что кошелек-то один и размер кошелька один. И, соответственно, если вам ускоренными темпами повышают заработную плату, то сокращаются деньги на дороги, ремонт школ, ремонт больниц, завоз врача-хирурга в Калманскую райбольницу и так далее. То есть, когда президент заставляет губернаторов выполнять майские указы, он режет дорожное строительство, ремонты, закупки оборудования и так далее. Поэтому люди удивляются, почему у нас в школах давно не покупают новый инвентарь, почему у нас в школах давно нет ремонта. Я был в своей родной северной средней школе города Горняка и обнаружил там полы, по которым я бегал первоклассником в 73-м году. Те же самые полы. В трехэтажной школе местный меценат, депутат, кстати, от коммунистов, постелил новый линолеум в коридорах, а на третий этаж у него не хватило денег. И этот линолеум весь в дырах и заплатах. То есть, с одной стороны, мы можем позволить себе за 50 миллиардов долларов Олимпиаду в Сочи, мы можем себе за 5 миллиардов долларов позволить саммит в АТС, мы можем себе позволить чемпионат мира по футболу, но при этом у нас в деревнях падают водокачки, в школах линолеум с дырами, дороги все разбомблены, и у регионов, вот я сейчас назову цифру, мало кто из людей вообще осознает вообще реальную ситуацию. У нас на все здравоохранение в стране, все здравоохранение в стране, то есть федеральное, региональное, местное, плюс фонд Минстраха, мы тратим 2 триллиона рублей. Вот на все здравоохранение. На армию тратим 3,3 триллиона рублей. А долги регионов 2,7 триллиона рублей. И продолжают расти. То есть на самом деле мы загоняем регионы в банкротство. Но не мы, а наша власть загоняет регионы в банкротство. И тут же требуют от них повышать заработную плату. И тут же требуют от них, чтобы у них дороги были хорошие. И тут же требуют от них, чтобы школы не разрушались.
Это жизнь непосредством.
Это жизнь непосредством. Потому что у нас огромный перекос в пользу армии, полиции, ФСБ, чиновников и госсектора неэффективного, убыточного. И все это, вся эта радость финансируется за счет школ, больниц, клубов, библиотек, пенсионеров в этом году индексация 4% всего, а для работающих вообще ноль. То есть, на самом деле, за счет народа весь этот банкет.
Ну, Владимир Александрович, зато с другой стороны, смотрите, вы прилетели с Алтая и увидели, наверное, потрясшую вас картину новой Москвы.
Об этом
весь
я и написал.
Весь центр Москвы перерыт.
Об этом я написал сегодня.
Грандиозная совершенно, как это сказать-то, плитка, гранита, строение, укладка, там огромные деньги зарываются
меня
в землю,
это,
снятие
меня
проводов.
Как
зачем?
Меня как провинциала. провинциала, это очень возмущает, потому что я вижу, что в провинции, я говорю сейчас не только об одном Алтайском крае, я объехал всю страну, я был в 70 с лишним регионах страны. Везде разруха, везде упадок, везде экономят на каждой лампочке, которая горит на улице, везде экономят на каждом бордюрном камне, везде облупившиеся фасады, везде отваливающаяся штукатурка, везде рушатся карнизы. Денег нет ни на что. Возьмите любой город страны, возьмете, ну, кроме там каких-нибудь нефтегазовых Сургута, Ханты-Мансийска и так далее.
Ну, есть десяток городов. Десяток городов, да.
Где побогаче. Но вся-то страна в абсолютном упадке. И когда столица на этом фоне на сотни миллиардов рублей устраивает ежегодную перекладку асфальта. Я сегодня написал, что плитка меняется на плитку, асфальт меняется на асфальт, развязка меняется на развязку. Это просто, это аморально, это просто, это возмутительно.
Так это кто виноват, Собянин или Путин?
Я считаю, что Путин, потому что именно он создал систему, когда 2/3 консолидированных доходов страны собираются в руках федерального правительства. И только 1/3 остается на 85 регионов и 22 тысячи муниципалитетов. Именно Владимир Путин создал систему, когда крупнейшие корпорации страны зарегистрированы в Москве, платят налоги в Москве, а их подразделения, которые добывают нефть, перерабатывают ее в бензин, выплавляют алюминий, плавят сталь, работают как химические предприятия, они работают как цеха и оставляют регионам только отвалы радиоактивные и ядовитые, дым и НДФЛ, налог на доходы физических лиц. А все корпоративные налоги платятся в Москве.
И вот этот пир во время чумы.
Этот пир во время чумы, когда во всей стране дорог нет, и когда на прямой линии, прямая линия президента, на которой я присутствовал, начинается с видеозвонка из Омска про разбитые дороги. И надо просто поставить рядом две картинки. Вот в Омске разбитые дороги, и вот в Москве перекопанная Тверская, и вообще весь город перекопан, потому что
весь центр.
Потому что у Москвы Москва лопается просто от жира. Я всегда, когда в провинцию приезжаю, я приведу пример. Я прочитал в каких-то новостях пару лет назад, меня страшно возмутило, что московская мэрия закупает, видите ли, мох в северных районах, ну, видимо, может быть, в вашей родной Карелии. Знаете, для чего она закупает мох? Чтобы обкладывать стволы в московских парках для красоты. Люди реально там чуть с голоду не умирают в провинции. Учителя на Алтае получают 7-8-9 тысяч в месяц при гигантской нагрузке. А город Москва может позволить себе закупать мох для обкладки деревьев в московских парках для красоты.
Но сейчас снесли только что свежую уложенную плитку, например, на Новом Арбате, которая прослужила бы лет 20-30. Сносили экскаваторами, все соскребли.
Я это все видел.
Теперь кладут гранит.
Это чудовищная несправедливость. Более того, я буквально 2 дня назад встретил пугающую меня цифру, что по прогнозам объем жилья, который будет построен в Москве в ближайшие 5 лет, вокруг Москвы, будет рассчитан на 3-3,5 миллиона жителей. Это означает, что этот мегаполис, в котором и так уже, по словам Собянина, живет 15 миллионов человек,
будет 20-30.
Будет 20. Это что? Мы повторяем худшее решение Нигерии, Мексики с Мехико.
Ну и Китай, между прочим, тоже себе наделал
жизнь москвичей будет все более невыносимой, потому что чем больше населения, тем больше пробок, экологических проблем, техногенных катастроф и так далее. А провинция, разрушающаяся и гибнущая в этой разрухе и упадке, она будет высасываться Москвой все талантливые силы и еще больше деградировать. Ну, при чем тут Собянин? Что, его что ли политика? Разве он определяет соотношение бюджета? Разве он определяет пространственное развитие? Разве он определяет...
Вместе с царем.
Я не думаю. Мне все-таки кажется, что Владимир Путин, может быть, он просто не до конца осознает опасность вот этого развития, не до конца понимает риски вот этой централизации и так далее. Ну, вроде все хорошо, в Москве красиво, фонтаны.
Бунтовать не будут.
Плитка, бунтовать не будут, все замечательно. Но все-таки надо думать о стране. И если думать о стране, то надо делать очаги роста повезде, чтобы и в Барнауле было комфортно, и в Томске было комфортно. Тем более города, я же очень люблю провинциальные города. Города чудесные. Барнаул чудесный город, Томск великолепный город, Иркутск красота.
А что, Владивосток плохой город? Там мэра арестовали.
Замечательно. Поэтому истинно патриотическая политика должна заключаться не в том, чтобы распухать Москву и дальше, как раковую опухоль, которая, как я сегодня написал, когда голова сжирает тело. Как паразит, когда голова сжирает тело. А истинная патриотическая политика заключается в том, чтобы гораздо больше ресурсов перераспределять в регионы, чтобы губернаторы и мэры могли создавать более комфортную жизнь.
Хорошо бы, чтобы эти люди были еще выбраны населением напрямую.
А только тогда они будут защищать интересы людей, если они будут выбраны напрямую на конкурентных выборах. Приведу еще, я не слишком злоупотребляю цифрами.
Нормально.
Потому что, мне кажется, многие вещи, о которых я говорю, не для всех очевидны. Средняя заработная, вот просто проиллюстрирую родным Алтайским краем. Средняя заработная плата в Алтайском крае 19 400 в месяц. Средняя. Средняя по Сибирскому федеральному округу 28. Средняя по стране 34. Естественно, если у вас в регионе средняя 19, а по стране 34, вы будете вымывать молодых специалистов, вы будете вымывать, люди будут уезжать из региона.
В Москву,
помните, у нас в Новосибирске огромная миграция из Барнаула. До Новосибирска 220 километров
от Барнаула. А из Новосибирска в Москву.
А из Новосибирска в Москву.
Из Москвы в Европу.
Да. И таким образом получается, что столица высасывает активных людей из других региональных центров, а эти региональные центры высасывают из периферии. И в итоге обескравливается вся страна.
Ну вот мы сделали небольшой опрос на улицах Москвы, спросили москвичей, почему их в провинции многие не любят.
За что в России не любят Москву и москвичей?
Ну, я думаю, это может быть какая-то зависть, знаете, там кто-то живет в деревне, а кто-то живет в Москве.
В каком-то смысле они весло, но правы. У нас такая система, да, что она из соки все из регионов аккумулирует, безусловно, в Москве. Когда растут вот такие огромные какие-то города, там, перешагивая там в 10 миллионов, да, жить в них достаточно сложно. Вот, и при этом, соответственно, остальная страна обезлюживает, да, безусловно, это плохо.
Москвичи зажрались, может, почему?
А вы считаете, что зажрались?
Ну, большинство, да.
Не любят за то, что слишком много возможностей в Москве у людей. Поэтому, ну, в принципе, когда человек приезжает и в регион, и показывает, что у него есть деньги, средства, то есть, естественно, обычная людская ненависть.
Наверное, за то, что у многих возникает такое мнение о москвичах, что они высокомерные. Но это неправда.
У меня тоже такое немножко было. Я считаю, что, наверное, все-таки за грубость и безразличие. Не любят, они завидуют. У них пенсии маленькие. Раз, дороги плохие. Два, работы нету. Еще хуже, чем в Москве.
Москвичи не любят, потому что они хмурые и не улыбаются.
Ну, зависть, наверное. Что еще?
Злятся люди, потому что на местах им все-таки очень плохо живется. Если бы они получали достаточно денежных средств за свою работу, если бы были пенсии, социальные пособия приемлемые международному уровню, то мы очень равняемся на Запад в плане налогов и совсем не равняемся на Запад в плане социальной поддержки населения, то тогда бы они не смотрели на Москву. Им было бы очень хорошо жить у себя в регионах, а москвичи, может быть, отчасти даже им бы завидовали той экологии и тому спокойствию, которое было бы в этих регионах. А сейчас там безработица, медицины нет, все разрушено. А люди перебиваются, грубо говоря, с хлеба на воду.
Ну, вот такие мнения москвичей. Владимир Александрович, что скажете?
Во-первых, я не думаю, что все, кто отвечал, были москвичами, потому что, не знаю, мне кажется, пол Москвы – это типа нас с вами, Михаил.
Но мы не на вокзале записывали, хотя могли.
Да, что вы с Карелии, я с Алтая, мы не москвичи. Вот, и поэтому у меня душа болит не за Москву, у меня душа болит за Алтая, за Сибирь. А поэтому люди совершенно адекватно говорят, что здесь намного выше уровень жизни, здесь гораздо больше инвестиций, сюда собираются все деньги страны. По некоторым оценкам, в Москве крутится до 80% всех денег страны. И это не то, чтобы объективно, это во многом сконструировано, как я показал, как я надеюсь, бюджетной налоговой политикой. Потому что в лихие 90-е, будь они прокляты, но 55% консолидированных доходов страны оставалось регионам, муниципалитетам. Денег было меньше, но доля в регионах была больше. И они многие вопросы могли решать. Сейчас 65% консолидированных доходов страны собирается в федеральном правительстве и в Москве. И регионам, как подачку, бросают только одну треть. Они не могут на эти деньги ни дороги содержать, ни бюджетную сеть содержать, ни зарплату повышать, ни повышать комфортность жизни людей. Поэтому у нас в какой регион не приедь, везде разруха.
Слушайте, а что может изменить в Думе несколько депутатов, которые туда попадут, как они могут изменить эту замечательную, в кавычках,
смотрите,
систему?
То, о чем я говорю, к большому сожалению, не знает большинство населения страны. Вот для многих, кто это услышит, это будет как откровение. Потому что эта информация скрывается от людей.
А им показывают красивые картины.
Если будет демократическая фракция «Яблоко» в Государственной Думе, все ее члены, не знаю, сколько будет их там, 20-25 человек, 15 человек, будут использовать думскую трибуну, будут использовать средства массовой информации, будут использовать возможности для донесения этой правды до населения страны. Это, в свою очередь, изменит состояние общественного мнения. Это, в свою очередь, повлияет на изменение государственной политики. Политика меняется, когда меняется умонастроение. Борьба за умы. Вот что самое главное на этих выборах, и вот что самое главное в Государственной Думе. Даже если там будет небольшое демократическое большинство, оно представит другую картину страны.
Меньшинство, судя по опросам,
меньшинство, да.
Будет,
я просто уже так замечтался, что заговорился. Даже если там будет небольшое демократическое меньшинство, оно сможет повлиять на массовое настроение и повлиять на изменение политики.
Слушайте, а я вот читаю, что в Думе сегодня происходит, вижу, например, потрясающее сообщение. Ну, значит, фракция «Справедливая Россия» лишает депутатских мандатов двух депутатов, сами себе, значит, Алексея Митрофанова и Илью Пономарева. Вот видите, значит, будут зачищать от неугодных, нашли способы, да, Гудкова вычистили, теперь этих, да. А это раз. Типа они, значит, тут плохо работают с, значит, в Думе. Ну, и вторая история еще посильнее, действительно, свеженькая. Оказывается, трое коммунистов внесли законопроект о том, чтобы считать ветеранами, как Великой Отечественной войны, участников подавления Пражской весны 1968 году. Но совершенно уже совесть потеряли просто-напросто. Кстати, 119 миллионов рублей вот на этих самых ветеранов, которые подавляли, значит, строительство социализма с человеческим лицом в 1968 году хотят бросить.
Ну, я не думаю, что, что этот закон будет принят.
Да вы не думаете, атмосфера подходящая.
Просто коммунисты пиарятся на ностальгии по брежневским временам, не более того. Вот, что касается Пономарева и Митрофанова...
Но там разные истории,
если, надо сказать. Если... с Ильей и Алексеем, которых я хорошо знаю лично, таким вот образом, таким вот макаром будут сняты депутатские полномочия, я бы им рекомендовал обратиться в Конституционный суд. Потому что Конституция не предполагает лишение депутатского мандата, кроме как в том случае, если депутат совершил уголовное преступление и осужден решением суда. У нас прецеденты были такие в 90-е.
Но по Гудкову было, что он бизнесом занимался, они якобы доказали.
Есть запрет, да, в Конституции, что депутат не может заниматься бизнесом. Здесь есть какое-то, по крайней мере, хоть какое-то притянутое за уши основание. Но вот за прогулы Конституция не предполагает, что депутат Госдумы может быть лишен полномочий за прогулы. Это неконституционное решение. Я думаю, что если Алексей и Илья обратятся в Конституционный суд, они выиграют. Даже в нашем Конституционном суде, к которому очень много претензий.
Ну, еще один вопрос, вот связан с сегодняшними заявлениями двух известных оппозиционных политиков. Одно из них – это Михаил Ходорковский, который говорит, что ситуация тяжелая, что могут быть и репрессии, и аресты, но тем не менее нужно воспользоваться выборами. В общем, позиция похожа на вашу.
Да.
Но вы с ним не сотрудничаете.
Нет.
Понятно. В курсе, так сказать, двигаясь в фарватере позиции партии «Яблоко».
Да.
Значит, второй вопрос – это Алексей Навальный. Он говорит о том, что вот никакого объединения демократов быть не может, оно никогда не состоится, потому что все равно создадут какую-то спойлерскую структуру вроде вот этой партии «Роста». Ну, кто-то, значит, продвинутые люди вот на этих выборах проголосуют за «Яблоко» или за «Парнас», но вообще нужно ставить задачи уже дальше. Это, значит, за участие настоящей оппозиции в выборах, и фактически он ставит задачи на 2021 год. То есть получается, что один из лидеров оппозиции Алексей Навальный считает, что можно пропустить эти выборы. Как это может повлиять на ситуацию? И на результаты, кстати, оппозиции.
Я немного запутался. Он же еще два месяца назад строил демкоалицию с Парнасом и призывал всех идти на выборы.
Не получилось.
И теперь надо уже против выборов.
Вот у него фраза: если нет возможности даже фигу в кармане власти показать, то зачем идти на выборы?
Нет, нет, я еще раз, позиция его в чем? Два месяца назад его позиция была, что все должны идти на выборы и поддержать демкоалицию. И выборы нужны, выборы важны, так?
А теперь нужно бороться за допуск партии
позиция
прогресса.
Позиция поменялась?
Ну, видимо, да. Или другой партии, которая, если мы будем сидеть и горевать на тему, ах, демократы не объединились, снова в 2021 году останемся без фракции в Думе.
Я не могу так быстро менять позицию. Мне...
Обсуждать?
Обсуждать могу, а менять не могу.
Что случилось с Алексеем?
Полгода назад и год назад я говорил о том, что нужна, что выборы в Госдуму раз в 5 лет. Это окно возможностей. Пренебрегать им нельзя. Партия «Яблоко» строит коалицию. Я это полностью разделяю и поддерживаю. И буду всех призывать голосовать за партию «Яблоко». Потому что если мы перенесем поступок на следующие 5 лет, то кого мы будем упрекать в том, что эти 5 лет у нас нет своих представителей в Думе. Поэтому в моей позиции ничего не меняется. Я считаю, что надо объединяться вокруг партии «Яблоко», строить вокруг нее демократическую коалицию, всем дружно и ответственно за нее голосовать, получить фракцию в Государственной Думе, тем самым качественно изменить парламент, то есть к этим 4 значит, заговорщикам, к олигополии, к этому Крыловскому квартету, который там сейчас заседает, добавить настоящую оппозиционную фракцию и менять общественное мнение в стране. Поэтому я здесь с Алексеем...
И легитимизировать эти выборы.
Ну, это с вашей точки зрения легитимизировать эти выборы, а с моей точки зрения получить представительство миллионов недовольных граждан в Государственной Думе и менять политику в стране. Поэтому я здесь с Алексеем не согласен. Считаю, что его 2-месячная давности позиции была правильная, о том, что выборы важны, выборы нужны, в них надо участвовать и голосовать за объединенную демократическую оппозицию.
Ну, может быть, нужны дополнительные какие-то переговоры еще?
Я сторонник этого. Я знаю, что Явлинский встречался с Навальным, я знаю, что они о чем-то говорили. Я уверен, что надо продолжать эти контакты, раз. Во-вторых, я уверен, что Парнасу не надо выдвигать свой список, а договориться об объединении с Яблоком. Я это много раз говорил и сейчас повторю.
Вы хотите сказать, что это еще не поздно?
Это еще не поздно, потому что съезды еще не состоялись, до них еще месяц. И есть все возможности для того, чтобы сделать один демократический список.
Ну да, потому что был, конечно, опыт, когда Алексей Навальный призвал к бойкоту выборов в Мосгордуму. И вы помните, «Яблоко» ни один человек не прошел. Вот мы видим этот ад на улицах Москвы с разбазариванием гигантских средств. И некому фактически выступить
мы против. Мы с вами историки, Михаил. Мы знаем, что вот бывают исторические шансы у страны. Да? Вот в этом году исторический шанс у всех, кто нас слушает, изменить ситуацию. Изменить ее можно 18 сентября, поддержав меня на выборах, поддержав Дмитрия Гудкова на выборах, поддержав Андрея Заякина из Диссернета, поддержав Явлинского, поддержав в Пскове и северо-западе Шлоссберга, поддержав в вашей родной Карелии Галину Ширшину и Эмилию Слабунову. Ну, есть за кого голосовать, в конце концов. Ну, есть за кого голосовать. Поэтому я всех буду призывать. Обязательно придите, поддержите нас. Нам очень нужны ваши голоса. А уж мы, если будем избраны, мы вас не разочаруем. Я вас уверяю, я такое устрою в Государственной Думе. Там будет дым стоять, там будет просто... Там я буду такие вносить, я буду на каждый их чих реагировать. Я сломаю бешеный принтер, я суну в его зубцы ручку, если он переживет ручку, я суну еще, я буду 100 ручек. Значит, я суну туда железный лом, выкованный на наковальне где-нибудь в Бийске, понимаете? Но если не будет вашей поддержки, ну тогда на кого пенять? Вот мы нашлись такие дураки, что идем на выборы, боремся с системой, нас закидывают чернухой, на нас клевещут, компрометируют. Но мы идем смело на эту борьбу. Все, что от вас требуется, это просто нас поддержать. Что же там плохого?
Слушайте, а вот интересно, между прочим, господин Володин тут выступал в очередной раз и убеждал своих коллег по «Единой России», это замглавы администрации президента, то есть один из таких приводных ремней этой системы, ну, не усердствовать с административным ресурсом, чтобы все было по-честному, давайте идите к людям политическими методами и так далее. Элла Памфилова тут предупреждает, чтобы безобразия не было, вот по вашему поводу уже высказалась там, по поводу Барвихи что-то сделала. Вот это реальное желание кого-то сделать с выборами все красиво? Или это, ну, такая ширма получается?
Нет, реальная. Объясню, почему.
Объяснять?
Опять, сегодня говорю, у меня очень много нетривиальных вещей. Скажу еще одно. Дело в том, что принципиально изменилось избирательное законодательство. Прошлая Дума и позапрошлая Дума избиралась только по партийным спискам. И там у них был прямой мотив вбрасывать и фальсифицировать. Потому что за списки.
А на полдумы не надо сбрасывать?
А на полдумы не надо, потому что в одномандатных округах, это я просто говорю как человек, который дважды избирался в одномандатном округе, там оппозиции стократно тяжелее победить, стократно тяжелее победить, чем пройти 5% барьер. Потому что там вы имеете дело с гигантской территорией, с гигантским количеством избирателей, 500 000 человек.
С богатыми людьми.
С богатыми людьми, с административным ресурсом. Вот я точно знаю, например, что против меня уже идут совещания, собирают уже учителей, врачей, чиновников администрации, и говорят, вот Рыжков, он такой с рогами, от него пахнет серой, вот он вообще...
Агент украинских спецслужб.
Страшный, страшный, да, человек, ого, бойтесь, бойтесь. То есть огромная административная машина. Поэтому Володин, как рациональный и умный человек, он прекрасно понимает, что даже если Единая Россия потеряет в проценте,
она теряет,
то она доберет свое с лихвой в одномандатных округах. Для него риск минимален, не сформировать большинство в Думе. Но при этом риск фальсификаций и дискредитации выборов с помощью этих дуболомов, которые сидят в региональных центрах, этот риск велик. Полной компрометации выборов. Поэтому мне кажется, что он, выступая, не лукавит и ведет себя вполне рационально. Потому что эта избирательная система выгоднее для Кремля, чем избирательная система чисто по партийным спискам. Она снижает риски проигрыша. Вот. Поэтому я не вижу здесь никакого лукавства и никаких противоречий. Он действительно говорит, не надо вбрасывать, не надо фальсифицировать, не надо рисовать, как вы привыкли.
А они могут, а если они руку собьют?
А они все равно, потому что они тупые. Ну, прошу прощения, они тупые. Они привыкли рисовать и фальсифицировать, и всех гнобить и строить. И они по привычке продолжают это делать.
Ну, вряд ли кто-то будет наказан за это.
Я очень надеюсь, что я бы очень хотел, чтобы двум-трем губернаторам, не дожидаясь, оторвали голову. Я бы лично порадовался.
Пока их наказывают, трех губернаторов или четырех, по-моему, за разнообразные способы воровства. Ну, вот мы видим, да, там Сахалин, ну, там
я приветствую, что-то. Я приветствую, когда наказывают за воровство, но я бы не меньше обрадовался, если бы кого-то голову открутили за чернуху и фальсификацию на выборах. Хуже не было бы точно.
Ну, вообще, ощущение такое, что они побаиваются повторения 12-го года.
Я с Александрой встречался, Панфиловой.
И как эффект?
Ну как? По-боевому. Она реально настроена по-боевому. Она говорит, давай каждый факт сразу мне пиши. Дала мобильный телефон, дала личную почту. Она реально заинтересована в том, чтобы собрать. Она уже собирала на прошлой неделе глав избирательных комиссий субъектов федерации. Говорит, ну хватит, ребята. Ну, вспомните, как это считать честно. Мне кажется, там многие сидели с оловянными глазами. Они уже не помнят, как это делается. Вот она реально хочет их привести в чувство. И напомните о том, что можно считать честно.
Но они же клиентела губернаторов.
Именно.
Как они могут вот пойти
сейчас,
по-другому?
Вот они сейчас, они не совсем клиентела губернаторов, потому что по закону об избирательных комиссиях они назначаются, там два ключа. То есть там нужно согласование Панфиловой и губернатора. Поэтому они слуги двух господ. И они, мне кажется, как сейчас, как черти носятся, значит, под столом, бьясь об его ножки, не знают, кому служить. Кого слушать? Губернатора, который кричит «рисуй». Или Памфилову, которая кричит, я тебе голову оторву, если нарисуешь. Так что выборы будут еще в этом смысле веселые и полные сюрпризы.
Ну, такая, значит, у них вывод должен быть такой, что нужно нарисовать так, но чтобы не попасться.
Ну, а мы на что? А мы-то на что?
Ну, вас мало, оппозиционеров.
Ну, вот и плохо, что мало. Вот как раз Алексей Анатольевич Навальный, я бы на его месте призвал бы, наоборот, всех идти на выборы, регистрироваться кандидатами, выдвигаться, создавать сеть наблюдателей. Всяко пользы было бы больше.
Ну, а у вас есть ощущение, что власть боится возможности повторения 11-12 года?
Конечно, конечно.
А как же крымский наркоз?
Да нет уже его, я же вам говорю, никто про Крым не спрашивает на встречах. Люди спрашивают.
Правильно считают, что Крым Россия.
Это они-то, еще раз. Другая повестка дня. Вспомните прямую линию президента. 99% вопросов про дороги, зарплаты, школы и работу. 99%. Там были вопросы про Крым и Украину, но они были маргинальными. То есть повестка дня этих выборов в стране — внутренняя политика, экономическая политика, социальная политика. И, конечно, они боятся, потому что народ недоволен. Если будут нарисованы выборы и популярные фигуры не пройдут из-за того, что сфальсифицируют, конечно, Кремлю это даром не надо. С учетом того, что у них по одномандатным кругам гарантия, что они большинство мест получат. Гарантия просто. Поэтому есть объективный конфликт сейчас между губернаторами и Кремлем. Кремль не видит рисков от честного подсчета, А губернаторы хотят своих дружков, родственников, собутыльников и подельников по бизнесу протащить. И здесь реальное расхождение между интересами одних и интересами других.
Кстати, а на ваш взгляд, есть регионы, какое-то количество, где, условно говоря, есть креатуры губернаторов, а есть люди, какие-то бизнесмены и так далее, которые могут пойти, ну, сами по себе, так сказать, например, от других партий или там от вот этого фронта странного.
Безусловно,
да?
Есть.
Кстати, в Челябинске там губернатор уже вышел из Единой России.
Я еще мог бы назвать ряд регионов, Юрьевич. Просто не хочу никого подставлять под удар, который я знаю. Есть целый ряд регионов, где будет реальный конфликт между креатурами губернаторов и другими элитами, региональными прежде всего. И будет реальный бой между губернаторскими креатурами и их оппонентами. И губернаторские креатуры будут проигрывать. И, кстати говоря, вы обратили внимание, что даже на праймере с «Единой России» было несколько сюрпризов. Так вот, могу вам сказать.
Некоторые
Они были не случайными. Они были не случайными. Это как раз борьба между региональными элитами, группами интересов, где губернаторы проиграли.
Ну, проиграли некоторые люди, посланные Москвой, там, типа Пушкова, Фадеева, там такие,
Будут очень интересные выборы в этом году. Посмотрим, как все вот эти противоречия между желаниями одних и интересами других будут работать, как все это сработает.
А на ваш взгляд...
Я, кстати, хочу напомнить, что я сам лично писал требования Болотной своей рукой. В своем кабинете. Хочу напомнить, что там было требование выборов губернаторов. Кривые, но они вернулись. Было требование
вернуть... Трудно это достижение считать.
Ну, кому как. Вам, Михаил, все трудно считать достижением.
Да, я критически настроен.
С вашей пуристской позиции. Ну, вот. Второе. Там было требование вернуть одномандатные округа. Кривые, перерезанные, как пицца, но они вернулись. Там было первое требование, если вы помните, отставка Чурова. Она наступила 5 лет спустя, но тем не менее она наступила.
4 даже года.
И там было требование провести честные выборы. Вот,
с последним плоховато.
Вот посмотрим.
Да, еще, знаете, хотелось еще спросить об одном сюжете. Вот эти участники войны в Украине, там движение Новороссия, Стрелков и так далее, организовали какую-то свою тоже, значит, тусовку и выступают очень жесткой критикой нынешней власти. Я совершенно читал, потрясенный просто, последнее интервью.
Я читал, да.
Да, там он говорит, нынешний режим обречен, он сожрет сам себя, происходит саморазрушение режима, мы там настроены на спасение страны от катастрофы и так далее, максимум 2 года, кафтан сокращается, везде дыры, 2 войны, наполовину влезли, наполовину вылезли, ну и так далее. То есть, в общем, прямо оппозиционер радикальнейший. Эти люди как-то повлияют на политическую ситуацию? Такое впечатление, что они разочаровались в Владимире Путине как в человеке, значит, который будет бороться за расширение империи.
Ну, он же сам Стрелков сказал, что я в выборах не буду участвовать, я не политик.
А другие есть же, там, которые будут участвовать.
А кто другие?
Ну, вот есть партия «Родина» такая, да?
Там. Ну, посмотрим.
То есть вы не опасаетесь, что вот такие националисты, они тоже придут в Думу и, так сказать, изменят
там ситуацию? Нет, я не думаю. Я думаю, что как раз гораздо большего могут добиться либералы в случае успеха именно в силу своего профессионализма и именно в силу того, что до 15% населения, как минимум, по всем опросам, поддерживают проевропейский выбор России. Это больше свобод. Меньше репрессий, меньше бюрократии, меньше полицейщины, милитаризации, более цивилизованный путь развития. До 15%. Поэтому есть огромный зазор между, скажем, известностью Яблока, 65%. Яблоко по известности 5-я партия страны после 4 думских. И пока очень низким рейтингом. Вы сказали о том, что около 1%. Но потенциал гигантский. То есть от 1 до 15.
И а как можно его реализовать?
Через очень яркую, очень внятную и содержательную избирательную кампанию, во время которой партия Яблоко и ее кандидаты будут говорить с людьми на их языке, на те темы, которые реально волнуют людей, и предлагает те решения, которые реально помогут решить эти проблемы. Так, как я, в частности, делаю у себя на Алтае.
Просто, знаете, довольно забавно иногда смотреть, как идеи той же партии Яблоко реализуются в совершенно извращенном виде. Вот партия Яблоко предлагала землю людям давать, там, инфраструктуру развивать и так далее, а теперь на Дальнем Востоке будут давать по гектару без инфраструктуры где-то в тайге и так далее. Вот, например, замечательная такая схема, да, идея хорошая, а реализация чудовищная.
Ну, вот и надо говорить, дайте сделать нам, потому что эти дебилы не могут. идея, а то есть да, сам, даже самую правильную идею они не в состоянии реализовать нормально. Это еще один аргумент за то, чтобы голосовать за тех, кто эти идеи предлагает и кто знает, как это сделать.
Ну, вы хотите сказать, что Григорий Явлинский – это единственный вариант кандидата в президенты на данный момент от оппозиции?
Я хочу сказать, что важно, чтобы был единый кандидат в президенты. И Григорий Явлинский хорош для этой роли, потому что он 25 лет придерживается убеждений демократических, твердых позиций. Вы сами говорили о меморандуме демократической альтернативы. Я не думаю, что у вас есть какие-то претензии к этому меморандуме. И он твердо стоит на этих позициях. Поэтому я готов его поддержать на президентских выборах. И если это будет единый кандидат с внятной позицией, то можно завязать реальную борьбу.
Борьбу с Владимиром Путиным?
Да, конечно.
Или будет кто-то другой?
Да, я откуда знаю. Но если это будет Владимир Путин, то с Владимиром Путиным. Если будет кто-то другой, то с кем-то другим. Но будет же кандидат от власти.
Хорошо, спасибо. Сегодня Владимир Рыжков, кандидат, я бы сказал, в кандидаты в депутаты Государственной Думы, известный российский политик и профессор Высшей школы экономики, был у нас в гостях, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.